«Итак, она умерла», — сообщила Александре Сьюки по телефону. «Сегодня около 4 утра. С ней был только Крис, но он задремал. Лишь ночная сиделка, войдя в палату, обнаружила, что у нее нет пульса». «А где был Даррил?» «Уехал домой немного поспать. Бедняга, он честно старался быть преданным мужем, проводил все ночи у ее постели. Это должно было случиться еще несколько недель назад. Врачи удивлены, что она протянула так долго. Дженни оказалась выносливее, чем можно было предположить». «Да, она была вынослива», — просто сказала Александра, отдавая должное покойной. Ее сердце, исполненное чувство вины, погрузилось в осеннее уныние, в покой отречения. Разговор происходил вскоре после дня труда. По всему периметру двора Александры тщедушные дикие астры соперничали с золотыми розгами и буйным темно-зеленым чертополохом, отягченным увесистыми головками цветов. Синие грозди, оплетавшего арку винограда, созрели. Ягоды, которые не успели склевать дрозды, осыпались и образовали мягкий наст на дорожке. Они были слишком кислыми, чтобы их есть, а варить повидло у Александры нынче не было ни сил, ни желания. Ей даже думать не хотелось о кипячении, процеживании сиропа и горячих банках, к которым невозможно прикоснуться. Соображая, чтобы еще сказать подруге, Александра вдруг испытала ощущение, которое в последнее время посещало ее все чаще и чаще. Она словно оказалась вне своего тела и рассматривала его во всей его жалкой непрезентабельности, в его смертных параметрах с близкого расстояния. В следующем марте ей исполнится 40. По ночам ее по-прежнему мучили загадочные боли и зуд, хотя док Петерсон ничего у нее не находил. Это был пухлый лысый мужчина с широкими, мягкими и такими розовыми и чистыми руками, что они казались надутыми. «Я чувствую себя протухшей», — сообщила Александра. «Да не волнуйся ты», — вздохнула в ответ Сьюки. Ее голос прозвучал устало. «Люди умирают постоянно. Мне просто хочется, чтобы кто-нибудь меня обнял», — неожиданно призналась Александра. «Радость моя! Кому же этого не хочется?» Это было единственное, чего хотела и она. И она это получила. «Ты имеешь в виду Даррила?» «Да. Но хуже всего то, разве может быть что-нибудь хуже? Мне не следовало бы говорить даже тебе. Джейн сообщила мне это под строжайшим секретом. Ты ведь знаешь, что она встречается с Бобом Озгудом, который узнал это от дока Пэта. Она была беременна», — опередила ее Александра. «Откуда ты знаешь? А что еще может быть хуже того, что случилось?» «Как это печально!» — вздохнула Александра. «Ну, не знаю. Не хотела бы я быть тем ребенком. Не представляю Даррила в роли отца. Что он собирается делать?» Перед мысленным взором Александры всплыла неприятная картинка. Зародыш — рыба с тупой головой, свернувшийся калачиком, как декоративное дверное кольцо. «Да думаю, в общем, то же, что и прежде. У него теперь новая компания. Я рассказывал тебе о его проповеди. Я читала твой памфлет в глазах и ушах. Ты представил это как лекцию по биологии, каковой она и являлась. Это была превосходная мистификация, то, что он обожает. Помнишь буги соловья с Беркли-сквер? Я не могла вставить ничего про Роуз, Зарю и Грету, но, честно признаться, когда они сдвигали головы, конус могущества, возникавший над ними, искрился электричеством. Это было похоже на северное сияние. Интересно было бы посмотреть, как они выглядят голыми», — сказала Александра. Свое тело со стороны она всегда видела облаченным в то, во что была одета в данный момент. «Наверняка ужасно», — предположила Сьюки. «Грета, безусловно, похожа на одну из тяжеловесных, взъерошенных фигур с гравюр этого немца. Как там его? Дюрер. Вот-вот. Роуз — тощая, как метла, а Заря должна выглядеть, как маленькая прилипчивая бродяжка с детским гладким торчащим вперед животом и без груди. Ну, а уж Бренда... Теперь мне кажется, что только из-за Эда я и могла с ней когда-то общаться. «Я вернулась на то место», — призналась Александра. «Собрала все проржавевшие булавки и воткнула их в себя в самых разных местах. Но и это не помогло. Док Пэт говорит, что не находит у меня даже доброкачественной опухоли».